Белая радуга. Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь лучами, пронизывало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать нерль. Рожь буреет. Луговые цветы в этом году, благодаря постоянным дождям, необыкновенно яркие и пышные. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах, я скоро нашел тропу в болото и увидел на ней далеко впереди, утопая в цветах, свесив на грудь мглистую бороду, спускался в долину простой берендей. Я залюбовался долиной, над которой носились кроншнепы, и до тех пор не мог тронуться с места, пока берендей не скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была, впрочем, и чертова теща, стал спускаться по следам того старого берендея в приболотницу, высокий качкарник, заросший мелкими корявыми березками. Эта широкая полоса приболотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали, над серединой зеленой долины, услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой. «Кучу-качу!» — кричал бекас, вилочкой сложив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим вниманием веду туда на веревочке нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой желтоватым мошком покрытой плешине, по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей его немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой «Человек на этом деле собаку съел». Мне думается, эта поговорка пошла от егерей. В дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная собака носится по болоту за птицами, и это значит, собака съела охотника. Но бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой мыслью, вызвавшей вздох. Вот до чего бывает очеловечена собака. И это называется, значит, человек на своем деле собаку съел. Нерль у меня полудикая. И, пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой съест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же волнуюсь, ласкаю себя надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное, собака с первого раза поймет запах бекаса и поведет. Но нет, или она его не чует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил берендея и подумал, не он ли это тогда поднял бекаса. В то же время слышу, кто-то кричит: «Эй, ты, борода!» Вижу, сам берендей, свесив на грудь мглистую бороду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно. Проходя мысиком, берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасти своих молодых, высоко взлетела, опустилась, и тут на спуске я ее увидал. А в то время, как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся. Только я стал на березовый мысок, бекасиха с криком «Качу-качу!» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу, в невидимых глазу темных таинственных коридорах качкарника, бекасиха бегает свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям. Там в Осоке есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темно-зеленые полосы. Это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редеет осока, и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь. В нее они запускают длинные свои носы, и этими пинцетами отлично достают себе червяков. На середине воды кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют батышками. Тут на этих батышках дневной утиный присадок. Около плеса мы и нашли сразу весь выводок молодых. Их всех было 4, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка. Много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой и бесплодной работой, вынул я папиросы, стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спички, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел. Бекасенок тряпочкой летит в 10 шагах от меня, а нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я пустил свободно веревку и занялся своей папироской. Звено моей мысли, соответствующее настоящему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось вдруг. В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству? Я видел на стороне берендей во время нашей долгой работы с собакой, косил траву и, отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело. Он тоже творил. Его материал была трава, а нерль. Сейчас я покажу. Она была тоже творцом. Ее материал был бекас. А у того тоже свое творчество, свои червяки. И так без конца, в глубину биосферы, смерть одного на одной стороне явилась созданием на другой. Вот вдали слышится свисток плавучего экскаватора. Там эта замечательная машина, мало-помалу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить, и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу в этих местах. Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение Творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство необходимости самому рано или поздно для кого-то стать материалом. А человек, по колено в воде, подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, насмешкой смотрел на мое бесполезное дело. И вдруг, вот в том-то и дело, что никакого вдруг и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предоставил нерли свободу. Множество лет предки породистой нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил. Она останавливается, это ее стойка, а прыжок человек взял себе. Этот прыжок – его выстрел, достигающий цели гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки. Стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика только умело напомнить о живущем в ней ее назначении. Но я не напомнил своей Нерли, а только сбивал, потягивая веревочку. И когда я сбросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекосенка. Это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причуяв на свободе бекосенка, она не сразу нашлась в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего. Но ветерок принес ей какой-то новый запах с другой стороны. Она поиграла ноздрями, на мгновение взглянула на меня и что-то вспомнила. Совершенно так же, как в жмурках, бывало, мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапки на лапку в направлении леса. Там, на грязи, было множество ночных следов. Я был бы рад, если бы она верхним чутьем подвела к ночным следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами: «Дело какое-то очень серьезное, такого еще не бывало, иди помогать, только не торопись, не шлепай, я же все равно почему-то дальше не могу тронуться». А когда я к ней, наконец, подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдясь, стесняясь, так ли я все это делаю? Я гладил ее, вглядывался своим охотничьим взглядом и такое заметил, чего бы ей никогда не разглядеть. Шагах в 10 от нас, из-под травы, густой и темный, выбивался в плес небольшой ручеек. Между рукавами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров. И тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые, округло по бутылочке к горлышку сходящиеся линии. Все кончалось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды. Это был маленький гаршнеп, только по золотистым линиям и носу различимый от окружающей его ржавчины, согласные с остальным его оперением. А Нерль все стояла. Как хорошо мне было. Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку. Опираясь на косу, этот другой творец внимательно смотрел на меня. Я показал ему рукой на собачку, передавая слова: «Смотри, не напрасно я трудился все утро, смотри, стоит». Берендей, бросив косу, развел руками, передавая слова: «Удивляюсь, егерь, удивляюсь, больших денег теперь стоит собака». Потом опять был свисток экскаватора. Но какое мне теперь дело было до него, когда я в это утро понял секрет всякого творчества? Пусть все болота осушат. Я создам в природе небывалое охотничье угодье и напущу туда множество птиц с длинными носами и прекрасными ночными глазами.